Друзья, добрый вечер. Радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 1 июня. Международный день защиты детей. Сегодня говорим вот о чем. Путин сегодня убеждал многодетные семьи, что Россия победит. Как оккупанты нарушают права человека в течение всего полномасштабного вторжения. Бойцы русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» утром 1 июня заявили, что снова прорываются на территорию РФ. В частности, РДК в телеграм-канале анонсировал рейд в Белгородскую область, на этот раз в направлении Шебекино. Легион же в видеообращении заявил, что идет в РФ, цитата, «чтобы принести свободу, мир и спокойствие», и попросил местных жителей не покидать своих помещений. Сразу после этого начали появляться сообщения о боях на границе России и Украины. Диверсанты сообщили об уничтожении российского миномета «Тюльпан» и загруженного боеприпасами «КамАЗа». Также русский добровольческий корпус заявил, что накрыл градами здание МВД в Шебекино. Это город с 40-тысячным населением вблизи Белгорода. Появились сообщения и о том, что россияне сжигают документы возле админздания и в панике покидают Шебекино. Российская же Минобороны заявила в обед сегодняшнего дня, что российские военные якобы отразили, цитата, «три украинские атаки в Белгородскую область». А глава области Гладков сообщил, что Шебекино подверглась артобстрелу, и в городе загорелось здание общежития. В студии сегодня, в частности, поговорим о том, что происходит сейчас в российских Шебекино и Белгороде. Как РДК и «Свобода России» собираются освобождать Российскую Федерацию такими короткими вылазками через границу? И готова ли армия РФ воевать непосредственно за Россию? С нами сегодня будут представители политцентра российской вооруженной оппозиции Алексей Барановский, подполковник и командир 206-го отдельного батальона тирообороны и кавалера орденов Богдана Хмельницкого 3-го и 2-го ступеней Виталий Баранов, Дарья Герасимчук, уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, и Григорий Фролов, вице-президент фонда Free Russia Foundation. Друзья, подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Ставьте лайк этому видео, ну и не забывайте, что в эфир можно звонить. 0800 300 403. Номер бесплатный, можете звонить бесплатно со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, а писать можете в наш Вайбер плюс 38-095-151-9505. Ну и напоследок скажу, участвуйте в нашем голосовании на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube. Огласим в конце эфира его результаты. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Россия попыталась развить наступление на Орехово-Васильевку и Белую гору. Данные Генштаба. Дипстейт говорит о боях под Клещиевкой. К западу от Донецка армия Украины отбила штурмы Марьинки, атак в районе Авдеевки не было. По обоим городам била авиация. По данным Дипстейт, бои идут южнее Каменки, лиман Кременная, Купинск. Здесь прошлые сутки продолжались атаки российских войск возле Масютовки, Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки. По Кисливке и Котляривке РФ нанесла удары авиации. Под Угледаром войска РФ не наступали, авиация била по Угледару и Причистовке.
Итак, вооруженная российская оппозиция, как называют себя организации «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свободы России», снова пересекли российско-украинскую границу. Сегодня они публикуют видео, на котором, как говорят, находятся в Белгородской области России и движутся в Шебекино. Это приграничный с Украиной городок. Давайте посмотрим.
Ну что ж, друзья, бойцы русского добровольческого корпуса снова ведут бои на территории Российской Федерации. Совсем скоро покажется окраина Шебекино. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах, не волнуйтесь. Бойцы русского добровольческого корпуса не воюют с мирными жителями.
Мы, Легион Свободы России, сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон – это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идем освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для этого, чтобы в Москве был поднят бело-синий-белый флаг свободы.
Ну и в Шебекино сегодня горит здание общежития. Обстрелом повреждено здание администрации. В городе нет света. Об этом сообщает губернатор российского региона Владислав Гладков. Сейчас он главный источник информации о происходящем для российских СМИ. По его словам, при обстреле города пострадали 5 человек, одному из них оторвало руку. Есть много видео о происходящем в регионе. Российские телеграм-каналы пишут о танковом бое на границе и о том, что применялись реактивные системы залпового огня «Град». Естественно, наша редакция никак не может проверить вот эти вот все сообщения, потому что не имеют туда доступа. Ну и не, мы не можем полностью доверять российским средствам массовой информации, российским чиновникам. С нами Алексей Барановский, представитель полицентра российской вооруженной оппозиции. Алексей, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Алексей, ну вот все, что я сейчас рассказывал, вот эти вот факты, не факты, да, сообщения, как вы их подтверждаете, не подтверждаете, что там сейчас происходит в Белгородской области-то?
Продолжается бой в Шебекинском районе. Помимо всего названного, легион уничтожил несколько единиц техники российской армии. Там под раздачу попала самоходка «Тюльпан». Была уничтожена несколько градов российских. Так что минометно-артиллерийские расчеты легиона сегодня очень продуктивно работают. В свою очередь РДК, они накрыли здание полиции в Шебекино. И, собственно, это тоже довольно такое интересное достижение. Оно получилось в том числе благодаря тому, что местные жители через чат-боты, собственно, сообщают силам освобождения о том, куда перемещаются полицейские на территории, значит, Шебекинского района, и армия России тоже. Так что у нас фидбэк очень позитивный со стороны местных жителей.
Откуда они узнали об этом рейде? Или они узнали и начали сообщать вот ваши телеграм-каналы, местные жители?
Ну, безусловно, пока что интернет в России еще не отключили, хотя все к этому идет. И жители знают, конечно, телеграм-каналы и РДК, и Легиона Свободы России, активно пишут в чат-боты информацию. Там не только люди хотят присоединиться, это тоже очень много таких сообщений, но тут как раз-таки очень... Надо тщательно к этому подходить, чтобы это были не засланы. А вот информация о перемещении, она очень полезна и проверяется, и наносятся удары. Это очень позитивное взаимодействие.
А вы можете сказать, на какую глубину сейчас зашли вот диверсанты на территорию Российской Федерации? Или трудно об этом судить?
Ну, трудно судить. Несколько километров. Просто, понимаете, мы маневрируем, что называется, и точной информации, естественно, в режиме онлайн у нас даже и нету, а если бы была, мы ее не могли дать. Ну, и происходит такая маневренная война, и ни о каких там уничтоженных сотнях тысячах, как опять сообщает российский штаб, речь не идет. После первой операции в Грайвороне действительно у легиона были двое погибших. К сожалению, сейчас на данный момент мы не располагаем о том, что у нас есть какие-то потери, и это, собственно, хорошая новость.
Позавчера российские военные подорвали дорогу на стыке трех стран – России, Украины и Беларуси – возле памятника трем сестрам, так называемым, достаточно такие зрелищные кадры, опубликовали украинские пограничники. Это не вашего продвижения ожидали? Чем вы связываете, ну, вот такие действия?
Ну, им же надо наверх сообщать, что они предпринимают какие-то меры. Вот предприняли меры, взорвали дорогу, так же, как они построили зубы дракона, которые можно объехать, так и эту дорогу тоже можно обойти. Ну, как бы, хорошо, Белгородская область сейчас в прямом, так сказать, в зоне интереса. Брянская тоже дождется своего часа, как и Курская, и, собственно, вся Россия дождется освобождения.
А вы можете вот пояснить, почему именно Белгородская область, да, ну вот Грайворон был до этого, теперь вот Шебекино, почему именно там, ну, такое внимание со стороны РДК и Свободы России?
Вот если вы слушали российские средства массовой информации, когда местных жителей спрашивают, вы же, наверное, заметили, что там очень много жителей с украинским говором, там даже лексика наполовину украинская. И, собственно, то, о чем я уже говорил, очень позитивный фидбэк от местных жителей, сообщают информацию, приветствуют вхождение сил освобождения. Поэтому, собственно, с этим это и связано. Это достаточно комплементарное движение освобождения регион. И в нем, что называется, приятно работать. Но это не значит, что Белгородской областью ограничится, дальше будет больше.
Ну, вот мы с вами в предыдущий раз, вы говорили о том, что Москва, да, это, в принципе, конечная цель вот таких вот коротких вылазок. Сами бойцы РДК и «Свобода России» заявляли о том, что цель создать демилитаризованную зону между странами, ну и показать согражданам, что с путинским режимом можно бороться. Ну, давайте возьмем вот такие вот, ну, цель минимум, да, хотя бы создать демилитаризованную зону. Мы видели вылазку в Грайворон, мы видим сейчас в Шебекино. Ну, вот зашли, тоже сейчас, наверное, выйдут. Как с такими вылазками достичь такой цели, демилитаризовать вот эту вот зону?
Ну, смотрите, с каждым разом, во-первых, увеличивается количество участников. Во-вторых, люди получают опыт. В-третьих, собственно, мы устанавливаем связи с группами на территории России, которые готовы присоединиться, которые поставляют информацию и так далее. Это же не единомоментная какая-то операция. Все идет по нарастающей. И, как бы, возможно, опять выйдем, а возможно, укрепимся. То есть тут ситуация динамична, и всегда есть несколько вариантов развития событий. Но, повторюсь, лето только началось, а видите, как...
Ну и последний к вам вопрос. Вот издание The Times со ссылкой на спикера Легиона Свободы России с позывным «Цезарь», достаточно такой медийный, вот, боец сообщает, что добровольцы Легиона Свободы России вербуют тысячи россиян для наступления на Москву. Ну и, наверное, это вот такие вылазки, да, ну, как вы говорите, это в частности пиар-акции, да, показать, на что способны, в принципе, вооруженная российская оппозиция. Ну и вот он, как он приглашает добровольцев, новобранцев в Легион, цитата: «У нас есть значительные возможности, у нас есть миномет, бронемашины, ПЗРК «Стингер», переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотники». Алексей, ну а «Стингер» это американское оружие. Вы не боитесь скандала?
Ну, во-первых, все куплено в военторге. Во-вторых, российская трофейная оборудование, что-то они бы взяли. Это такое, тут никаких хитросплетений особых нету. Все нормально.
А вот эти «Хамви», откуда они взялись, которые показывали пропагандисты? Даже американские тоже автомобиль. Тоже военторг?
Тоже военторг. Но вот эти кадры, которые сейчас показывают, это вообще постановочные. Mm-hmm. Там уже не одно расследование поэтому произошло. Именно вот по этим кадрам, что там это они откуда-то свезли, сложили. И там не похоже, что эта техника вообще туда сама доехала. Ну, то есть это обычные российские пропагандистские трюки, в которые уже никто не верит.
Алексей, спасибо, что были с нами. Мы продолжим, я вот нашим зрителям, слушателям обращаюсь, обсуждать то, что происходит сейчас в Белгородской области с военным экспертом, с политологом. Какое-то имеет действительно значение, потому что действительно очень интересные события. Алексей Барановский, представитель политцентра российской вооруженной оппозиции, был вместе с нами. Владимир Путин сегодня никак не комментировал события в Белгородской области, но подписал указ о награждении главы администрации Шебекина, вот как раз этого города, который подвергается атаке, Владимира Жданова, орденом мужества. Как обычно, по сообщению российских СМИ, Путин в постоянном контакте с профильными ведомствами и белгородским губернатором, постоянно получает доклады Минобороны. Это прямая цитата. А на встрече Путина с многодетными семьями ко дню защиты детей внезапно обыграли тему «Россия победит».
Мы победим. Это однозначно. Другого не дано. И я думаю, что наша страна, в конце концов, будет гарантом мира и безопасности для всех народов.
Погодите, у меня чипсы и...
Считаю, все государства мира. Спасибо
вам. Так и есть. Так и есть, Григорий Александрович. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений. Даже не о чем говорить.
Достаточно тревожно. Так в Кремле вчера вечером прокомментировали последнюю череду взрывов в разных точках России, в Шебекино и на Фипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Вот обзор того, что в целом взрывается и стреляет в России в последние сутки.
Накрыло просто весь центр города. Сгоревшие автомобили, поврежденные дома.
Промасований обстріл міста Шебекіно у Білгородській області уранці повідомив її губернатор В'ячеслав Гладков.
Большое количество разрушений на квартирные дома, частные дома. Много единиц частного транспорта сгорело. 4 человека пострадало. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб.
За його даними, обстріл вівся з градів.
пожалуйста, вот снаряд. Точнее, не снаряд, часть ракеты РСЗУшной.
Додав, близько 300 дітей з Шебекинського та Грайворонського округів евакуюють до Воронежа. Згодом Гладков повідомив також про обстріли Новопетрівки та Богунгородка. Також вночі у російських телеграм-каналах почали з'являтися відео, як стверджувалось у повідомленнях, пожежі на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.
Безпілотник в НПЗ полихає.
Губернатор Краснодара Веніамін Кондратєв підтвердив, на підприємстві горіла одна з установок з перегонки мазуту. Попередня причина – приліт дрона. Військовий аналітик і головред порталу Defense Express Олег Катков розповідає, що цей НПЗ мав прикривати комплекс ППО «Бук-М3». За даними прокремлівських ЗМІ, надсучасне та унікальне озброєння.
Буквально впритул, там метрів 100, то там знаходяться позиції 90-ї зенітної ракетної бригади, яка у 2020 році з величезною помпою отримала найновіші аналоговнітні комплекси БУК-М3. Ну, це нова версія цього радянського зенітного ракетного комплексу, які, знов-таки, за аналоговнітними повідомленнями російських ЗМІ, можуть збивати все абсолютно. Там не такі, там, звісно, дрони якісь, там літаки, вертольоти та навіть гіперзвукові ракети. Це офіційна цитата з російських ЗМІ. Ну і тут вже лише питання. А тут два варіанти. Або БУК-М3, він не може перехопити навіть, ну, об'єктивно доволі дешевий дрон камікадзе, або у РФ немає можливості прикриття таких стратегічних об'єктів.
Також у російських пабліках повідомлялось і про чергову атаку на Ільїнський нафтопереробний завод. За інформацією місцевих екстрених служб, інфраструктура підприємства не постраждала.
Как подготовиться к выезду с оккупированных территорий? Выход из оккупированной на свободную территорию Украины сейчас можно только через Россию. Это длинная и опасная дорога, поэтому подготовьтесь заранее. Перед тем, как доберетесь до российской границы, нужно будет проехать от 5 до 10 блокпостов. И на каждом ответить, куда едете и зачем. Продумайте и заучите историю, чтобы от усталости или переживаний не рассказать ее неправильно. Если есть знакомые в России или Беларуси, то запишите их контакты на листок бумаги и скажите, что выезжаете к ним. Но учтите, сотрудники ФСБ могут позвонить и проверить, знают ли вас эти люди. Почистите телефон, проверьте историю переписок, ваши публикации и то, на какие группы подписаны в социальных сетях. Удалите любые намеки на вашу проукраинскую позицию. Сотрудники ФСБ могут также проверить контакты в телефонной книге и имена ваших друзей в социальных сетях. Не забудьте про кэш, но не удаляйте все. Пустой телефон – повод для подозрений. Оставьте нейтральные фотографии, видео и СМС. Украинцы, которые смогли выехать, предупреждают, российские силовики могут разорвать украинский паспорт на ваших глазах. Сфотографируйте заранее свои документы и сохраните на почте или в облаке. Вы также можете обратиться за информацией об эвакуации в общественной организации, которая специализируется на этом. Helping to Live, Help People UA, Free Belarus Center, а также по номерам горячей линии Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий 1548 и 1648.
Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Если вам удобно писать или вы находитесь за пределами Украины, пишите в Viber плюс 38 095 151 95 05. Участвуйте в нашем разговоре. С нами подполковник, командир 206-го отдельного батальона теробороны, кавалер орденов Богдана Хмельницкого 3-го и 2-го ступеней Виталий Баранов. Виталий Анатольевич, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день. Також за запрошення. Також радий бачити вас.
Господин Баранов достаточно такая известная и легендарная даже в военных кругах, ну и вообще в Украине личность. Участвовал в обороне Донецкого аэропорта, но вот с момента полномасштабного вторжения снова вот влился в ряды вооруженных сил Украины и вот стал командовать отдельным батальоном территориальной обороны. Виталий Анатольевич, ну вот мы сегодня и в студии, и с экспертами будем вот обсуждать вот эти вот вылазки российских повстанцев, да, давайте отрядов назовем на территорию Российской Федерации. Это бойцы вот Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. И вот, знаете, если даже в таком глобальном перспективе посмотреть, а чего они могут добиться? Вот мы спрашиваем у наших зрителей сейчас в голосовании, отвлечь силы России из Украины, создать демилитаризованную зону вокруг Украины, действительно дойти до Москвы и захватить ее или какой-то свой вариант. Вы как думаете, когда вы видите это все, да, что происходит сейчас в Белгородской области, ну вот на что вы реально рассчитываете, о чем вы думаете?
вистачає їхніх сил і можливостей, але те, що вони вносять нервозність в стан ворога, це також свого дає якісь позитивні плоди в нашу спільну перемогу. Тому, а я...
Пропадает связь у нас с Виталием Барановым. Попробуем мы сейчас восстановить. Это подполковник, командир 206-го отдельного батальона тирообороны и кавалер орденов Богдана Хмельницкого 3-го и 2-го ступеней Виталий Баранов. Вот он командовал легендарной 90-й бригадой, которая защищала Донецкий аэропорт. После этого, после начала полномасштабного отражения России в Украину, Виталий Баранов присоединился снова к вооруженным силам Украины и вот возглавил отдельный батальон тирообороны, который воевал и на Бахмутском направлении, и на Южном направлении. Сейчас, я так понимаю, вот мы сейчас расспросим Виталия Анатольевича, где они сейчас воюют. Виталий Анатольевич, продолжайте, пожалуйста. Фактически с самого начала связь пропала.
Ну, я говорю, что для того, чтобы дать оценку их подальшим діям и до чего они проводят, потрібно володіти информацией, какие в них есть силы, какие у них есть засоби, какие их подальші замысли. Але те, что они на сегодняшний день вносят нервозность в громадянське суспільство ворога. Це також дає свої позитивні плоди і наближає нашу з вами спільну перемогу.
А вот вы когда видите эти кадры, да, там же опубликовали кадры, как воевали вот эти вот диверсанты с российскими военными, какое у вас впечатление? А российские военные за территорию России непосредственно сражаться собираются? Вот они пришли в Украину, да, и пытаются захватывать украинские территории, а там они сражаться с соотечественниками готовы?
Ну, частина готова також, як і частина воїнів білоруських, і, там, які також воюють на нашій стороні. Ми всі готові захищати і визволяти свою землю. Тому, ну, я говорю, я близько з військовослужбовцями цієї частини не знайомий, тому давати якісь там більш оцінки я не готовий.
Да, ну спрашиваю просто у вас, как у опытного человека, может быть, да, вот есть какое-то у вас по этому поводу такое особенное мнение. Расскажите, пожалуйста, о вашем отдельном батальоне тирообороны, где он сейчас дислоцируется, ну и о боевом опыте подразделения.
Він виконує бойові завдання там, де накази йдуть. Про місце дислокації, ви розумієте самі, що про це говорити не можна, але ми виконували бойові завдання на території Миколаївської, Херсонської, Харківської і Донецької області під Бахмутом. Тому батальйон має бойову історію, батальйон приймав безпосередньо у всіх цих районах приймав бойову участь. Тому на сьогоднішній день ми відійшли на відновлення боєздатності, укомплектування особовим складом і на бойове злагодження. Знаходимося в тому районі, куди нас, згідно наказу наших старших начальників.
Знаете, что интересно? Ну, вот бои в ДАПе, да, в Донецком аэропорте, это была такая, ну, своеобразная кульминация первого этапа российского вторжения, вот войны на Донбассе, а сейчас вот вы принимали участие в полномасштабной войне. В чем главное отличие, ну, кроме масштаба, да, возможно, там гораздо больше масштаба сейчас? Еще чем это все отличается, что сейчас происходит в течение вот полутора лет почти?
Интенсивность, то, что мы сегодня, на сегодняшний день маем уже не скрытую такую російську агресію, і те, що задіяно, ну, як і озброєння, воно має удосконалення, тому на сьогоднішній день, я говорю, що і засоби враження, і засоби розвідки, все це на сьогоднішній день більш сучасне, і тому в порівнянні з 2014-2015 роками, все-таки на сьогоднішній день війна зовсім інша, вона має інші темпы, иншую тактику, иншую стратегию.
Как воюют российские военные? Если там воевали, да, вот группировки ДНР, ЛНР, ну, то есть там были российские офицеры, российские инструкторы, российское оружие, но хватали в основном дончан, луганчан, да, жителей захваченных территорий Донбасса. Сейчас это кадровые российские военные. Как, ну, вот как вы их оцениваете, как врага, как противника?
Ворога никогда нельзя недооценивать. Ворог завжди має свои слабкие и сильные стороны. Сильна сторона російських військ – це їх кількість і те, що в них озброєння набагато більше, ніж у нас. Воно залишиться на залишки, хоч воно й застаріло, але його велика кількість – це залишки Радянського Союзу. слабка сторона в тому, що ми знаємо, за що ми воюємо. Вони воюють, вони ведуть загарбницьку війну, ми визвольну війну. В цьому наша велика різниця, тому що нам є за що боротися, вони більше є, вони менше можуть боронити, ну вони не прийшли боронити, вони прийшли захоплювати. В цьому наша велика різниця. Ми стоїмо до кінця, вони до кінця стояти не будуть і не хочуть.
Ну, тобто при першій можливості бігуть або здаються, да, в плен?
При першій, да, можливості вони здаються. Це єдине, що от під Бахмутом, от там було дуже багато їх сил і засобів, і там, я не знаю, ну, от ці люди, які заключених, яких звільнили, проти яких нас стояли, от там було трохи, вони йшли вперед, незважаючи ні на що, ну, у мене складалось таке враження, що це люди, які знаходяться під якимось наркотичним або ще якимось впливом, тому що вони не зважали на втрати, не зважали ні на що, навпроти вони йшли і йшли по тілам своїх там товаришів, своїх військовослужбовцям, ті ще не встигли навіть віддати Богу душу, ті вже по їх тілам могли йти, ступати, але вони рухались вперед і не зважаючи ні на що.
Ну там ходять, да, такі прям легенди о потерях російської армії в боях за Бахмут. От озвучували цифри 100 тисяч чоловік, це із з раненими. От ви теж підтверджуєте, да, що там, ну, совсем дуже великі потери і совсем з ними не вважаються. Як відноситься от до життя російського солдата, заключеного, да, найомника в російській армії? Пишіть, будь ласка, немножко.
Відношення в них ніяке. Там вони, я дивлячись на кадри, ті, що ми бачили своїми очима, ті, що знімали наша аеророзвідка, людське життя для них не варто нічого, тому що були випадки, коли поранений їхній, можна сказати, товариш їхній, вони замість того, щоб надавати йому допомогу, його обкрадали, по карманам забирали все ціни і залишали його на місці, не надаючи йому допомогу, щоб він помирав. І вони, я говорю, поняття, там, щоб надавати допомогу, евакуація, виніс тіл загиблих, у них це відсутнє, як такове, взагалі. Тому там людське життя не варто нічого, і там людей кидають, мало того, їм не кажуть, куди вони йдуть, їх просто зганяють, і не говорячи, де стоїть противник, де що знаходиться, їм просто кажуть напрямок, що туди треба піти, не говорячи, що там є небезпека. І люди йдуть, не, ну, людьми їх також не можна назвати. Ворог суне, ми їх вбиваємо. Бувало таке, що гори лежали цих тіл, ще до ночі вони там стонали, вся решта, але вони зранку знову йшли.
Виталий Анатольевич, ну вот за время обороны Бахмута мы много слышали, да, версии, заявления о том, какое значение стратегическое, тактическое имеет вот этот город. Но я так понимаю, сейчас операция по обороне Бахмута, ну вот, движется к своему завершению, заявляют вооруженные силы Украины, что держат, продолжают держать юго-запад города. Вы принимали вместе с побратимами активное участие, да, в обороне Бахмута. Но вы как командир вот своего батальона, вы как себе объясняли значение обороны этого города? Какую роль он сыграл в оборонительной операции, ну, вообще, да, вот за вот эти вот, за все время штурмов города?
Ну, взагалі, дивіться, якщо подивитися повністю, все туди було стягнуто військами ворога, найкращі свої сили. І там вони всі були перемелені, туди кидали. Стягнувши всі свої основні зусилля в напрямку Бахмута, ворог тим самим дав можливість в інших напрямках нам більш підготувати свої оборонні споруди. І все решта, ми бачимо, що під час бойових дій в Донецькому напрямку, в напрямку Бахмута, у нас більш-менш було спокійно на інших напрямках. Тому, сковавши ворога на цих напрямках, ми дали можливість підготуватися в інших напрямках і бути готовими до відсічі і до переходу подальшому до наступальних дій. Тому в Бахмуті, як би не було тяжко, як би було, але найкращі сили ворога були там перемелені, були сковані, і цим самим ми дали можливість іншим підрозділам підготуватися до ведення бойових дій.
Сейчас вот командующий этой оборонной операции, ну и сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, комментарий «Украинской правде», сказал следующее. В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, это имеется в виду продвижение вооруженных сил Украины, поскольку там выполнялись совсем другие важные задачи. Командование в нашей группировке принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений. Вы можете немножко расшифровать, что это значит, совсем другие задачи, принимаются соответствующие меры на восстановление боеспособности частей? Это ротация, перевооружение, отдых, что там, что имеется в виду?
Ну, це все мав на увазі, що поки ті частини, якби не було їм тяжко, вони тримали оборону в районі Бахмута, дали можливість іншим частинам вийти на передишку, докомплектуватись, перезброїтись для того, щоб підготуватись, заходити з флангу і або міняти ті підрозділи, які понесли більш тяжкі втрати. Я говорю, що це дало можливість іншим підрозділам підготуватись. Да, було тяжко, да, було страшно, але люди стояли, люди переносили всі тяжкі хвилини, але вони знали за чого, тому що це все в подальшому дало свої позитивні результати в обороні і в подальших діях наших військ.
А как вы оцениваете вот эти вот действия вооруженных сил Украины на флангах, на подступах к Бахмуту, да, там около 30 квадратных километров освобождено? Тут же тоже, наверное, есть какая-то определенная задумка. Я понимаю, вы там сейчас не находитесь, да, но, возможно, общаетесь вот с бойцами, которые там сейчас находятся. Насколько легко продвигаться сейчас по этим флангам? Зачем сейчас вооруженным силам Украины продвигаться к этим флангам? Возможно ли, с вашей точки зрения, вот это какое-то тактическое окружение города, да, о котором сейчас говорится, или это просто, ну, улучшение позиції вооружених сил України там?
Ну, дивіться, визволення кожного метра нашої землі, це має свої позитивні наслідки, це діє на як особовий склад, так і на простих наших людей, тим, що ми потихеньку вже переходимо від оборонних дій до визвольних дій. Тому, а плани, щодо планів, ви самі розумієте, що їх говорити на сьогоднішній день, ми ведемо ті дії, які ми можемо вести, ті дії, які дозволяють нам на сьогоднішній день наші сили і засоби, але основні, я думаю, наші дії ще попереду.
Скажите, от ваше підрозділення, воно, возможно, буде приймати участь в контрнаступальних діях, не исключено?
Не виняток, що ми будемо приймати участь. Всі будуть приймати участь. Діло в тому, що як би не було, але всі Збройні Сили України в кінці кінців ми звільнимо нашу землю, ми звільнимо нашу Україну, вона буде вільна, і ми всі будемо приймати участь в визвольних контрнаступальних діях. Все одно контрнаступні дії будуть, і всі ми в них будемо приймати участь.
Виталий Анатольевич, а скажите, ну вот много гражданских сейчас, да, смотрят, наблюдают за тем, что сейчас происходит на фронте. Вы бы что-то вот хотели сказать такое о войне, чего, ну, люди не знают, да, вы бы хотели донести о том, что там сейчас происходит, что людям стоит знать сейчас, которые находятся в тылу?
Ну, засоби массовой информации доносят все, что на сегодняшний день діється. Єдине, хочу, що вірте в Збройні Сили, допомагайте Збройним Силам. Перемога буде за нами, ми все одно переможемо, як би не було тяжко, як би не було небезпечно. Але ми знаємо, що ми це все робимо заради нашого майбутнього, заради наших дітей, для того, щоб в майбутньому діти наші розбудовували Україну, а її не захищали, не звільняли. Тому те, що почав ворог, ми повинні його закінчити, вийти на кордони 91-го року. І да, в подальшому дати можливість нашому майбутньому поколінню розбудовувати Україну і щоб вона була процвітаючою. Тому хочеться тільки те, щоб люди вірили, допомагали і боролися з ворогом на всіх, хто як може.
А давайте еще пару слов скажем вот об отдыхе, да, о восстановлении, потому что, ну, вот многие бойцы с момента полномасштабного вторжения находятся до сих пор на передовой, вот вы сейчас вывели вас, да, на боевое слаживание, на восстановление. Как вот такое долгое участие в боевых действиях влияет на психологическое состояние? Как часто, с вашей точки зрения, стоит бы выезжать, да, вот в тыл, отдыхать, восстанавливаться? Как вы описали бы вот настроение среди побратимов, ну и военных, которых вы видели насколько тяжелая действительно ситуация из-за того, что приходится все время находиться на фронте, ну и особенно если в горячих точках?
Ну, психологічно воно тяжко і фізично тяжко, тому що люба людина має запас міцності і постійно жити в напрузі, як би то не було, як на лінії фронту, на передових, ти завжди знаходишся в напруженому стані, тому що небезпека тебе чекає щоднем, що вночі. Тому цю напругу потрібно знімати. Ну, на мій погляд, що на передовій підрозділи повинні знаходитися не більше 2 місяців, після цього їх виводити на короткий термін, і потім знову можна заводити. Але все знову таки, що на сьогоднішній день все виходить з того, з можливостей наших Збройних сил і його комплектованості. Але говорю, що тяжко психологічно, тяжко всім, і це нікуди не дінеться, тому що такий організм людини, він з цього складається, що людина не може бути постійно в напрузі. Чим більше вона в напрузі, тим менше її коефіцієнт корисної дії.
Виталий Анатольевич, спасибо большое, что были с нами. Виталий Баранов был в эфире радио «Донбасс Реалии», подполковник, командир 206-го отдельного батальона тирообороны, кавалер орденов Богдана Хмельницкого 3-го и 2-го ступеней. Спасибо, что приняли участие в радио «Донбасс Реалии». Идем дальше. Первый день лета, то есть сегодня во всем мире отмечается День защиты детей. Моя коллега Анастасия Середа сейчас находится со мной рядом в студии. Настя, привет.
Привет.
Будет говорить в эфире о том, как украинские дети страдают от войны. Настя, ну вот есть ли какие-то данные о том, сколько вывезли оккупанты детей с украинской территории, ну и в целом о том, как пострадали они за время вторжения?
Скажу так, что, в принципе, подсчитать точное количество детей, которых вывезли из территории Украины, довольно сложно. Однако украинские власти владеют информацией о том, что это приблизительно 20 тысяч человек. Ну и сейчас в эфире мы поговорим с Оксаной Филипишиной, заместителем руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека, о том, какая ситуация сейчас и какие механизмы возврата детей в Украину есть сейчас. Оксана, добрый день.
Добрый день, студия и всем нашим гражданам.
Ну вот сегодня, уверена, в России будет такая картинка специально для того, чтобы показать, как хорошо живется в стране огромной, как она любит своих детей. И на оккупированных территориях, в том же Мариуполе, да, обязательно покажут, что там есть какие-то развлечения. Но на самом деле в Украине от военных действий пострадало 484 ребенка, травмировало около 1000, ну и депортировано, мы уже называли эту цифру, около 20 тысяч. Скажите, есть ли какой-то механизм того, как возвращают украинских детей обратно и насколько это все сложно?
Давайте будемо все ж таки констатувати реальну ситуацію. На сьогоднішній день на офіційному рівні, на міждержавному рівні, на міжнародному рівні будь-якого механізму відпрацьованого, який би працював відточено, не існує, на превеликий жаль, майже за півтора роки війни. І ті сьогодні повернуті діти – це діти індивідуальних так званих кейсів, за якими поїхали батьки або опікуни, інші законні представники, завдяки волонтерам і неурядовим організаціям. Звісно, держава допомагала на певному етапі – це оформлення документів, це, можливо, розробка логістики подорожі за дитиною, але, тим не менше, через відсутність таких офіційних механізмів ми і маємо не дуже значну чисельність повернутих дітей.
А расскажите, под каким предлогом чаще всего вывозят украинских детей? Потому что есть информация, что вроде бы как на оздоровление, вроде как из-за того, что у них нет родителей. Ну, а на самом деле предлоги могут быть разные. Даже есть информация, что у них там целая система летних лагерей, да, где они размещают детей, и по полгода малыши не могут увидеться со своими родителями.
Як я вже говорила, що питання повернення – це є такі індивідуальні кейси, і здебільшого це стосується дітей, які були вивезені саме на оздоровлення. Ці діти вже нам свідчать про реальну ситуацію, що відбувається на Росії з нашими дітьми, і вони говорять про перебування в оздоровчих таборах тисяч дітей. Діти говорять про те, що їх перевозили з одного табору в інший, і власне кажучи, в кожному таборі було понад 1000 дітей. Тобто масштабованість ситуації є такою великою. І оздоровлення визнано на рівні звіту міжнародних експертів як такий найбільш активний спосіб викрадання українських дітей. Начебто за згодою батьків, начебто з доброї волі, але потім через створення умов неповернення, по суті, батькам дітей, оскільки забирали їх централізований разом, а повертати погоджуються лише в руки кожному із батьків і індивідуально кожної дитини. Навіть не працює механізм, щоб якась людина поїхала з довіреностями батьків і, ну, забрала декілька дітей додому. Тому ситуація надзвичайно складна. Стосовно таборів в глибинці Росії, вони дуже мають широку географію. Туди переважно потрапляють діти, яких вивезли під приводом евакуації, але ми розуміємо, що це так само такий завуальований спосіб, ну, слабке намагання себе виправдати, адже міжнародне гуманітарне право дійсно дає право країні-агресорці, країні-окупанту евакуйовувати цивільне населення, але ця евакуація має бути здійснена лише в межах окупованих територій, тобто умовно, якщо одне село обстрілюється, то їх мають переправити до сусіднього села, але точно не на територію держави-окупанта і тим паче не до Ямал-Ненецького автономного округу чи Хабаровського краю. Тому це дійсно є порушенням прав наших дітей з боку Російської Федерації, але всі такі от дії, переміщення неоднократно дітей і переміщення в глиб території ускладнює історію з їх поверненням.
Хорошо, а скільки по состоянию на сьогодні удалось вернути дітей обратно? І наскільки, в принципі, Україна готова работать з Росією, да? Наскільки Росія йде навстречу? Ібо була інформація о том, что они очень много информации о количестве детей не рассказывают или же ее невозможно проверить.
Ну, ви називали дані з державного порталу «Діти в війни» стосовно загиблих, поранених і депортованих дітей. На цьому ж порталі міститься інформація і про повернутих дітей. На сьогодні це понад 370 дітей, якщо я не помиляюсь, 373 дитини. І, власне кажучи, механізмів повернення є не так багато. Що ми маємо на увазі під механізмами повернення? Якщо обговорювати ситуацію з міждержавного співробітництва, то вона наразі є критичною. У нас припинення абсолютно правильно, об'єктивно, дипломатичні зносини з Російською Федерацією. Ну, не можна підтримувати дипломатичні зносини з державою, яка на нас напала. Да? Тому тут були правильні кроки з боку України. Але коли відсутні такі дипломатичні зносини, це означає, що і відсутній шлях для перемовин. Також Росію і, на щастя, і, на жаль, виключили з міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, як ПАРЄ. І це означає, що ці площадки теж закриті для контакту з російською стороною на предмет повернення дітей. Тим не менше, Росія зобов'язана обліковувати цих дітей. Вони, як в Україні діє портал «Діти війни», де 19,5 тисяч, це дані Національного інформаційного бюро України, то за Женевською конвенцією держава-окупант, яка переміщує цивільне населення, так само зобов'язана створювати інформаційний портал, де накопичувати інформацію про переміщення цивільне населення, облік їх, місце розташування і так далі. І передавати ці дані за угодою з між воюючими державами або безпосередньо Україні, або державі-посереднику, або, якщо є згода на це, Міжнародному Червоному Хресту. Наразі жодний механізм не працює, оскільки, знову ж таки, ну, нам, принаймні мені, невідомо, чи є спроби використовувати хоч один з цих механізмів. Не можна сьогодні говорити, що звучить залучена якась держава, яка розглядається як посередницька для сприяння поверненню українських дітей або отримання інформації про них. Але інших механізмів сьогодні немає. І ми маємо шукати негайно все ж таки державу-посередника для того, щоб спонукати Росію для надання нам інформації про дітей.
Оксана, спасибо вам огромное за то, что рассказали сегодня о том, какая ситуация обстоит с незаконной депортацией России и украинских детей. С нами была Оксана Филипишина, заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Мы говорили в Международный день защиты детей о том, что Россия незаконно депортирует на свою территорию подростков и детей, при этом при том, что у них есть родители, либо же опекуны на территории Украины. Что еще интересно, поговорили о том, что нет никакого конкретного механизма того, как именно их возвращать. Есть случаи, когда родители ехали за детьми непосредственно, чтобы их забрать, но там бабушка поехала и умерла в дороге. Теперь эта история закончилась тем, что девочку усыновила российская семья, при том, что у них в Украине есть сводные родители, которые сводные сестры и братья, да, родители, которых готовы их взять к себе на воспитание. Денис, ну вот такая история тянется, что в принципе Россия активно использует украинских детей и даже выдает им украинские паспорта. Некоторые эксперты говорят, что это еще из-за того, что они хотят при помощи украинских, да, украинского населения увеличить количество собственных людей.
Ну, решают, да, свои демографические проблемы. Мы вот недавно совсем с Таней Забаштанской, еще одной нашей коллегой, обсуждали вот такой очень интересный, такой, ну, с моей точки зрения, достаточно извращенный способ, которым вот россияне пользуются для того, чтобы вывозить детей. Они их не вывозят, да, не депортируют, якобы вывозят вот на диспансеризацию и на лечение на территорию Российской Федерации. Вроде бы все нормально, да, ну, допустим, дети там действительно болеют, да, или какие-то хронические у них есть заболевания, и пусть, в принципе, лечатся, да, но потом оказывается, что если родители против, никто ни родителей не спрашивает, на родителей давят, вывозят туда и там не совсем лечат, а заставляют учить историю Великой России, петь гимн Российской Федерации, ну, и вообще непонятно, когда они вернутся на территорию непосредственно Украины и будут там жить, ну, то есть Россия, я так понимаю прекрасно, российские чиновники понимают, что они совершают преступления, что они совершают преступления по названиям депортации.
Давайте, если да. Оксана с нами еще на связи, то мы спросим буквально еще один вопрос у нее. Оксана, скажите, а как вы думаете, зачем России украинские дети?
Ну, вы знаете, я глубоко убеждена в том, что это абсолютно спланированная акция, поскольку, как вы уже правильно сказали, демографическая ситуация в России не лучшим образом сегодня обустроена. Мы помним, да, громкие такие истории не так давно, когда там массово травились люди, покупая какие-то суррогаты, какие-то аптечные средства и так далее. То есть уровень алкоголизма, наркомании в России довольно-таки высок. И, собственно говоря, украинские дети есть тем фондом, генофондом, который может пополнить Российскую Федерацию. Им по спрощенной процедуре дают российское гражданство, их русифицируют. Таким образом, с одной стороны, уменьшая население Украины, а с другой стороны, пополняя население Российской Федерации. Поэтому я абсолютно уверена, что это вот целенаправленная такая акция, рожденная в голове Путина, потому что он лично контролирует эту ситуацию, и в том числе реализация вот этого плана денацификации. Это не столько борьба с нацизмом, сколько борьба с украинской нацией в целом.
Куни, задать вам вопрос. Смотрите, 9 лет уже идет война. Получается, на оккупированных территориях уже выросло поколение, которое, ну, не жило при Украине. Как считаете, насколько сложно этим детям будет интегрироваться в украинское общество?
Вот, собственно говоря, именно этих детей они используют в своих роликах пропагандистских. Мы знаем, что в прошлом году был снят такой 4-серийный документальный фильм по заказу российского правительства «Детство возвращения», где действительно сняты сюжеты о наших украинских детях, которые якобы приветствуют русский мир и восхищение от того, что происходит в Украине. На самом деле речь идет действительно о детях из Донецка Донецкой и Луганской области, которые проживали уже на неподконтрольной территории с 2014 года. Дети, которые находились в таком информационном вакууме под давлением именно российской пропаганды и которые действительно имеют... те взгляды, как и большинство российского населения. Я свято верю в то, что каждого ребенка можно вернуть. Дети не так глупы, как нам, может быть, иногда взрослым кажется, не так наивны, я бы сказала, не так глупы, они не так наивны, несмотря на их возраст и уровень развития. Дети в состоянии разбираться в ситуации, если они получают достоверную информацию о происходящих событиях. Как только они будут выведены из информационного вакуума, в котором находятся, я думаю, нам понадобится не так много времени для того, чтобы вернуть, я имею в виду, психологически наших детей в Украину.
Хорошо, Оксана, скажите, а вот дети, которые попадают в Россию, они, которым удалось вернуться, рассказывают о том, что к ним там, мягко говоря, относились плохо, да, заставляли петь гимн России, некоторых там держали в комнатах, которые не обустроены для жилья, но, тем не менее, они пытаются их интегрировать. Какой-то странный способ, не кажется?
Ну, снова-таки, да, мы же говорим о детях, которые были вывезены на оздоровление, которые имеют своих родителей, и те лагеря, в которых находились дети, мы сейчас говорим о лагерях крымских, собственно говоря, поддерживали и связь со своими родителями, то есть те взрослые коллаборанты, которые находились рядом с ними, я имею в виду крымских воспитателей, педагогов, которые надзирали над украинскими детьми, они прекрасно понимали, что за этими детьми могут приехать. Поэтому они использовали ту ситуацию, в которой находились дети. И я думаю, как раз на этих детей с точки зрения ставки того, что они навсегда останутся или в оккупированном Крыму, или переместятся в Российскую Федерацию, особо не было. Сложнее вопрос о тех детях, которые переместились в Россию в связи с тем, что их родители попали в плен, в связи с тем, что родители не прошли фильтрацию в устроенных лагерях, в связи с тем, что родители погибли, и детей просто забирали и вывозили на территорию Российской Федерации. С теми детьми сложнее, потому что их распрошили в очень широком географическом пространстве на территории России. Я уже об этом говорила. Да и Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Воронежская, Московская, Ленинградская область, Владимирская, Суздальская, и так далее и тому подобное. Вот более 40 точек, насколько я помню, для размещения детей. Вот, собственно, тех детей вынуждают плести сети маскировочные для военных, тем детям устраивают встречи с русскими военными, которые вернулись с фронта и которые рассказывают о нацистах, проживающих в Украине, с которыми они боролись. Вот тут ситуация более сложная. Дети, которые были вывезены на оздоровление, в большей степени, на мой взгляд, подвергались такому психологическому давлению, и это в большей степени такая ситуация на авось. То есть мы создаем такие условия, а авось за этими детьми никто не приедет.
Дети, да, надо их все-таки оставить здесь любыми способами. Возможно, не очень хорошие условия, но все перемещается. Спасибо вам огромное, Оксана Филипишина, заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинкского союза по правам человека, была с нами. Мы говорили о том, как Россия издевается над украинскими детьми и лишает их детства.
Да, и сегодня должна была включиться к нам Дарья Герасимчук, уполномоченная президент Украины по правам ребенка и детской реабилитации. Мы обязательно ее включим в наш эфир, потому что эта тема действительно очень важна. Депортация детей – это вот такое всемирно признанное международное преступление, кстати, по поводу которого Владимир Путин и объявлен международный розыск. Ну и давайте посмотрим небольшой сюжет о детях. 13-летняя Настя провела полгода в детских лагерях оккупированного Крыма. Там была ее сестра по отцу Влада. Девочки попросили родных вернуть их домой. Насте удалось выехать, а ее сестре нет. Бабушка Влада умерла по дороге в Крым, пытаясь ее вернуть. Это случилось, по словам волонтеров, после долгого допроса на границе с Россией. После этого Владу отдали в приемную семью россиян.
Она будет отпрыгивать. Похудала, похудала.
Трошки назад зумом користуйся.
13-річна Настя бачить дідуся Олександра вперше за півроку. Дівчинка повернулася з Криму, куди її, каже, вивезли окупанти. Вона жила одна, в одному з дитячих таборів на окупованому півострові. Настя з Херсону. Під час окупації міста, ще в жовтні, дівчинка разом зі школою поїхала у табір на так зване оздоровлення. Дитину обіцяли повернути за кілька тижнів, але її так і не привезли.
Не, ну їм не заставляли піти. Ну, вперед Росії, коли московська перевірка приїжджала туди, перевіряли щось там, як ми живемо і так далі. Ну і все, ми поїмо вперед Росії і згиб гітари жовтий.
Повернути Настю додому допомогли волонтери організації Save Ukraine. Це вже шоста їхня місія з порятунку депортованих чи примусово переміщених Росією дітей.
Я перебувала в Євпаторі в Криму в Довлучистом полгода. Ну, спочатку приїхала я 7 октября в мечту, потім з мечти нас перевели в дружбу 31 октября. Потім після дружби нас перевели в Лучистий 12 декабря. І от так от я там і залишилася.
В одному з таборів дівчинка зустрілася з Владою, своєю сестрою по татові. Разом вони шукали можливості повернутися до рідних. Бабуся обох дівчат мала забрати їх під час минулої рятувальної місії. Але жінка померла просто в дорозі. Це сталося, кажуть волонтери, після 13-годинного допиту російськими службовцями. Влада пережила це важко.
Вона почала дуже сильно плакати, ну і її взяли, відвели в медпункт, дали їй валер'янки, ну, тому що вона от, не могла, ну, просто вспоминала бабушку, плакала кожну ніч.
Настя каже, що після смерті бабусі Владу забрали в прийомну російську сім'ю. З її слів, дівчинка передумала повертатися. Волонтери вважають, що на дитину вплинули.
Ми на сьогоднішній день точно не знаємо, який вона прийомної сім'ї, але ми працюємо над цим, щоб з'ясувати, на яких підставах дитина була влаштована в сім'ю, хто її уговорив в прийомну сім'ю. Ну, не буває так, щоб дитина вдруг проснулася і каже, ой, я хочу прийомну сім'ю, поїхала в прийомну сім'ю. Зрозуміло, що були якісь розмови, були якісь умовляння і так далі, і так далі.
Залишитися на контрольованій Росією території в прийомній сім'ї пропонували і Насті, говорить дівчинка.
Ну, у мене теж говорили, типа, то, що якщо мене не заберуть, просто в прийомну сім'ю на время, типа, опікунство і все таке, там, ну, потім, якщо батьки заберуть, типа, вони віддадуть. Ну, ось все, я сказала, я поїду додому і все.
Повернула Настю додому Олеся Савінська, мама ще однієї вивезеної дитини. Жінка зробила це за довіреністю. Вона розповідає, хотіла також забрати і Владу. Однак дівчинку їй так і не віддали.
Почали, у нас вихідні, ми нічого не можемо зробити, сьогодні точно ні, приходьте завтра. Почали роздивлятися документи, а оця буковка не так, а тут не там печатка, а це не посередині. Ну, придиралися, ну, в результаті Настю віддали, а за Владу ніякої інформації.
Місія з порятунку українських дітей зайняла 2 тижні. Майже весь час Світлана й Олеся провели в дорозі. Тепер вони повертаються до Одещини і Кривого Рогу. Туди вони переїхали з Херсонщини після деокупації. Настя з дідусем Олександром повертаються додому.
А там ще двоє кіндерів ждуть його.
Да.
Вона вже соскучилась за ними.
Ну, конечно.
2 братика. Одному 3, другому 8.
Так.
Да. Вона рядом, слава.
Друзья, я напомню, сегодня Международный день защиты детей, 1 июня, и мы будем продолжать вот освещать преступления Российской Федерации, которые они совершают во время, в частности, полномасштабного вторжения против украинских детей. Ну и давайте подведем итоги голосования, которое шло на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе. Мы у вас, уважаемые зрители, спрашивали, что смогут Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России сделать для Украины. Очередную вылазку на территорию Российской Федерации вот совершили вот эти вот российские оппозиционные милиционеры, вооруженные. Сейчас приходят сообщения о взрывах в Белгороде. Ну так вот, почти 60% нашей аудитории считают, что это все делается для того, чтобы отвлечь российских сил, российских оккупантов из Украины. Около 20%, что цель создать демилитаризованную зону вокруг Украины. Это, я напомню, действительно одна из заявленных целей российских повстанцев. Ну и 18% считают, что действительно РДК и Свобода России способны захватить Москву, да, дойти до Москвы. Немало, между прочим. Спасибо всем проголосовавшим и спасибо всем вам, которые смотрели и слушали наш проект. Сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко, Анастасия Середа работали для вас в студии. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, ставьте колокольчики, ставьте лайк этому видео. Его благодаря этому увидит больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».